естественно. Значит, но заказчик, по идее, должен их все-таки прочитать и понять. Хотя иногда, вот я об этом даже в литературе, значит, пишу, что иногда заказчики не читают. И вот одну из ситуаций, там описывал исполнитель, значит, ситуация такая, автоматизировали какой-то цех, ну, в каком-то заводе, и заказчик стал, это все сделано, уже все, вот, все, там, все кабели смонтированы, все просто запущено, вот на этапе приемки задачи заказчик начал предъявлять претензии по поводу того, что что-то там такое не реализовано, какая-то функция, которая ему нужна позарез. А в ТЗ об этой функции не было просто ни слова вообще, ни слова, ни буквы, ничего. Ему сказали, вот ТЗ довольно объемистое, вот здесь ничего подобного нет. На что директор сказал, ну, что вы думаете, я буду ТЗ читать? Вот вы же специалисты, вы должны, в общем, сделать так, как мне надо. Вот, ну, вот. После этого с ним долго довольно, так сказать, вот с ним общались, доказывая ему, что он, если он его подпись ставит, он сказал, я вам доверяю, я поэтому поставил свою подпись, потому что я вам доверяю, что все сделаете правильно. Вот. Тоже некий такой момент. Значит, что нужно не забыть, о чем нужно не забыть подумать при проектировании СУТП? Вот об этом как раз указано в ТЗ. Надо сказать, что стандарты на программы, в общем, они существуют, и точно так же, как в свое время, если у вас было черчение, ну, было, наверное, черчение, да, естественно, помните такое слово, искадель, да, такую аббревиатуру. Это набор стандартов, которые показывают, как надо правильно там, писать букву под наклоном 75 градусов там, и так далее, какое начертание буквы, должно быть какая-то толщина основных линий, и все остальное, там рамки, и все. Точно так же существует стандарт ESPD, единая система программной документации, где их порядка 20, наверное, отдельных стандартов, которые регламентируют те или иные стороны программирования. Конечно, они не регламентируют, на каком языке писать. И они не регламентируют, конечно, как реализовывать тот или иной алгоритм. Это, естественно, это все дается на откуп программисту, конечно же, это его творчество. Но каким образом оформлять, какие этапы или какие разделы должны быть в тех или иных программных документах, вот об этом все здесь написано. И поэтому, если вам вдруг надо написать описание программы, допустим, написать какую-то программу, вам надо написать ее описание, вот просят от вас, то можно, не высасывая из пальца те или иные разделы, как вам кажется, что должно быть написано, взять ГОСТ, и там есть просто требования описания программы, пожалуйста, руководство программиста, пожалуйста, что должно входить, руководство оператора, пожалуйста, системный администратор, тоже нет проблем. Это отдельные документы, которые показывают, что обязательно по стандартам должно туда входить. Поэтому, если вы написали по стандартам, то какие-то другие требования, что почему это не написано, это просто отметаются совершенно элементарно тем, что, вот видите, я вам написал описание для оператора. А если вы хотите, чтобы оператор еще понимал, вот как там надо сеть настраивать, то это будет не описание для оператора, а это инструкция для системного администратора. Она пишется по-другому. Ну давайте я напишу такую инструкцию, пожалуйста, будет еще один документ, заплатите мне еще столько же денег. А в мир времени на это надо еще столько же, примерно. Ну и так далее. То есть все вот это вот здесь есть, в том числе есть и ГОСТ на содержание ТЗ. Те пункты, которые обязательно там отразить. ГОСТ сам себе очень маленький, ну, всего две страницы. ГОСТ. И вот эти пункты мы сейчас, значит, вкратце обсудим. Значит, ГОСТ называется вот так вот номер 19-201-78. У него есть еще дополнение, но 78-й год это, в общем, год его принятия в первом чтении этого стандарта. Были дополнения некие, но они, в общем, не очень существенно повлияли на его содержание. Это требования к содержанию и оформлению ТЗ. Вот этот 201-й ГОСТ, это именно на ТЗ. А группа 19 – это вот все, что касается программной документации. А как и любой документ, ну, о чем мы с вами говорили в прошлом семестре еще, любой документ строится, так сказать, вот, по иерархическому плану, то есть описывается сначала в целом, а потом дальше детализируется. И ГОСТ то же самое предусматривает и для ТЗ. Многие из этих пунктов, они уже будут вам знакомы, потому что они похожи на ТЗ, на НИРС. и на мир. Значит, первый пункт – это введение. Надо человека ввести в курс дела. Я его даже не комментирую, но введение там один абзац и одно предложение, зачем это вообще надо. Дальше идет традиционные основания для разработки. Значит, соответственно, вы указываете в соответствии с учебным планом, в соответствии в административном порядке, по договору такому-то там, и так далее. Потом идет назначение разработки, где детализируется, но не, так сказать, до безумно детализированной степени, зачем это надо, назначение разработки. А вот потом начинаются, собственно, основные пункты, которые касаются, собственно, самой программы и вот всего этого программного продукта. Пункт четвертый, вот наиболее такой крупный и наиболее нужный, конечно, это требования к программе или программному изделию. Потом идет пятый пункт, требования к программной документации. Ко многим программам документация очень плохая. Что к российским, ну что не к российским, не к российским получше немножко. Там, видимо, народ, так сказать, умеет, по крайней мере, отдает себе отчет, что надо писать. Вот требования программной документации. На этапе составления ТЗ надо указать, какого рода документы вы будете представлять человеку вот в этом проекте, заказчику. Соответственно, будет просто описание программы или руководство оператора, или это какое-то полное описание программы какое-то такое. Вот здесь вот приводится этот перечень как раз. На содержание каждого из этих документов есть соответствующий ГОСТ. Потом идет технико-экономические показатели, которые требуется обозначить. Потом стадии этапа разработки. Узнаете, наверное, ГОСТ-ТЗ-НИР. Стадии этапа разработки. Для того, чтобы просто понимать, какие, так сказать, временные рамки и вообще, что будет происходить там, через неделю, через месяц. Вот восьмой пункт касается приемки. Это порядок контроля приемки. Надо сказать, что ТЗ – это в какой-то степени некий зародыш всего проекта, где генетически должны быть заложены все технические решения. И то, что мы здесь напишем в ТЗ, оно дальше будет развиваться и превратиться, в конце концов, в какую-то такую вот систему, такую работающую. Порядок контроля приемки. Поэтому надо уже на этапе ТЗ продумать, а как ее контролировать, эту систему, и как ее предъявлять заказчику, как ее сдавать. И об этом специально вот, ГОСТ предусматривает такой специальный раздел. То есть там вы пишете, я буду делать такую систему, она будет делать то-то и то-то, вот это она будет делать, значит, она будет, так сказать, снабжена вот такой документацией, а принимать мы ее с вами будем вот по этому вот документу, по этому разделу. И значит, заказчик должен прочитать, вообще устраивает его этот порядок контроля приемки или нет, или вас он устраивает или нет, вы должны сами продумать. То есть вы должны в результате этого вот пункта, выполнения этого пункта, убедиться и убедить, что ваша система работает и удовлетворяет всем остальным требованиям. Вот это очень важный такой момент, потому что, как я уже сказал, что полностью проверить программу невозможно. И поэтому это всегда существует некий момент соглашения между заказчиком и разработчиком. Когда заказчик говорит, ну хорошо, значит, ты проверь хотя бы вот это. Разработчик говорит, да, я это проверю, а все, что остальное мы не проверим, ну, это будет на этапе сопровождения, например, как там исправляться, выявляться и так далее. Вот это основные пункты, которые надо включить в ТЗ. Вот эти пункты детализируются этим ГОСТом, и там надо подумать о следующем. Значит, пункт четвертый – требования к программе или программному изделию. Значит, туда должны входить следующие пункты. Первое – это требования к функциональным характеристикам. Вот этот пункт – это уникальный для каждого проекта пункт, потому что он описывает, что должна эта система делать. Именно эта система, на которой пишется ТЗ. Функциональные характеристики, то есть что она делает, какие она функции выполняет. И здесь все это перечисляется и регламентировать этот пункт. Но нет нужды, это уникальная вещь, продукт творчества разработчика. Дальше, требования к надежности. Обязательно надо указать.
Ну, без этого пункта обойтись нельзя, потому что неизвестно, что система будет делать без требований к функциональным характеристикам.
А вот без требований к надежности, в принципе, можно, конечно, обойтись в ТЗ, то есть не написав этого. Но ГОСТ предусматривает все-таки необходимость указания требований к надежности. Потому что все-таки программы, ну, должны работать, в конце концов. И вот оговорить, что понимается под надежной работой, это, в общем, важный момент достаточно. В зависимости от того, для чего эта система предназначена. Если это обычная лабораторная система, какой-нибудь спектрометр автоматизированный, то надежность не является каким-то таким ключевым моментом. Ну, даже если у вас машина зависла, ну, вы ее перезагрузите, перемеряете свои данные, и все. Если она, допустим, там что-то неправильно меряет, ну, вы ее переустановите, и она будет мерить правильно, и так далее. Для лабораторных измерений, в общем, особой надежности не требуется. Ну, конечно, если вы меряете, например, какие-нибудь краткоживущие нуклиды, которые вы только-только получили в реакторе, и вам надо, чтобы они гарантированно были померены, иначе они, так сказать, все распадутся просто. Ну, тогда, да, надо, чтобы система была готова постоянно к их измерению. И тогда требования надежности становятся более высокими. Надо понимать, что по мере повышения этих требований стоимость системы и сложность разработки, она вырастает просто многократно. Вот понятно почему. Потому что требуется резервирование, требуется более тщательная проверка программного обеспечения какая-то, требуется более надежная просто техника. Вот если взять к примеру просто обычную аппаратуру, то вы, например, можете даже в обычном магазине компьютерном купить диски, скажем, которые различаются по цене раз в полтора. Обычные одинаковые совершенно диски одного объема, одного производителя. Просто у одного стоит буковка N, там, в частности, у Seagate она стоит. Это диски серверные, которые дополнительно проходят браковку на заводах просто. И они считаются более надежными. Только и всего. Во всем остальном, и емкость буфера та же самая, и скорость, естественно, вращения шпинделя та же самая, потому что моторы стоят те же самые. Ну, вот немножко, так сказать, более качественно отобранный. И это повышает его цену. И это, конечно, повышает надежность, но это повышает и стоимость.
А что не понял, это значит отобранный на брак?
Нет, отобранные, это, так сказать, не на брак, это отобранные, ну, как бы, по большему набору тестов, например.
Не, ну, то есть, меньше брака выявлено?
Меньше брака, нет, я думаю, что у них есть просто тесты, скажем, которые обладают разной шириной границ, вот, допуска, так сказать. Вот. И они выбирают из, так сказать, вот, тех изделий, которые прошли более узкие границы, вот они выбирают как более надежные, наверное. Ну, скажем, количество сбоев при чтении там, вот, поверхности диска, например. Если один сбой на, там, не знаю, на несколько миллионов чтений, ну, это одна категория. А если там 10 сбоев, значит, другая. Ну, что, в этом духе, вот как-то так вот. Ну, точно так же и процессоры ведь. Их и процессоры, и памяти их отбраковывают, скажем. Например, скажем, еще совсем недавно продавались, скажем, память, как бы кристалл вообще один, но емкость у него, вот емкость памяти, могла быть разная, там, скажем, отличаться раза в два. Это означает, что при отбраковке обнаруживают, что какой-то из столбцов там, или какой-то из строк не читают просто, какой-то сегмент памяти просто не работает. Ну, тогда его продавали как память меньшей емкости, соответственно, вот только и всего. Ну, чтобы уж совсем не выкидывать. И точно так же с процессорами. Процессор, если он не работает на такой-то частоте, а на более низкой работает, ну, он идет как более низкопроизводительный процессор. Вот, опять же, за меньшие деньги, но чтобы его просто не выкидывать. То есть это отбраковка такая. Вот. И вот требует надежности такой параметр, который надо говорить. Значит, сюда входят следующие категории. Это время восстановления после сбоя. Сколько времени надо, чтобы систему восстановить заново, ну или не заново, просто привести в работоспособность, если какой-то сбой возник. А порядок действий после сбоя и квалификация, соответственно, персонала. То есть одно дело, если после сбоя требуется просто перезагрузить машину, и все. Вот так описано, например, надежность. И в течение характерного времени загрузки системы, например, 10 минут, допустим, все восстановится.
А другое дело, когда надо звать системного администратора и заново все генерировать там какие-нибудь, так сказать, управляющие файлы или что-нибудь там, так заново фактически ее устанавливать. Это другое. И вот это вот надо продумать, значит, соответственно, потому что сбой, конечно, никаким не застрахован, естественно. А дальше, третий пункт. Это условия эксплуатации. Он прикрепляется к требованиям надежности. Условия эксплуатации, ну, возможно, варианты какие? Система эксплуатируется с помощью оператора, то есть интерактивно. А система эксплуатируется в режиме, ну, возможного доступа, но автономно. И система просто автономно работает. Эти три варианта, они предполагают совершенно разный подход, вообще разные мысли даже при проектировании системы. Потому что если у вас у системы есть интерактивный интерфейс какой-то, то вы многие вещи можете вынести за рамки как бы, обязательной реализации, уповая на то, что есть оператор, который посмотрит и обратит внимание на какой-то там выходящее за границы поведение системы. Просто на экране у него там что-то мелькать начнет или еще что-то такое будет. И он примет решение, и вам не нужно заранее продумывать всевозможные варианты действий системы, которая работает без оператора. Здесь, правда, возникает необходимость указать квалификацию оператора. Одно дело, это сидит человек, который совершенно ничего не понимает, что там внутри, и у него просто инструкция там. Загорелся синий там прямоугольничек, но не масхеме, дальше нажми красную кнопку. Загорелся там зеленый прямоугольничек, но другой не масхеме, ну позвони по телефону такому-то. Вызови программиста, там, пожарника, там, сантехника, еще кого-нибудь. Ну и так далее. Если система отводила, что за системой может сидеть квалифицированный человек, ну, допустим, в лабораторных исследованиях, допустим, какой-то квалифицированный человек с высшим образованием, понимающий, что там все происходит. Поэтому ему можно менее, так сказать, детально прописанный интерфейс предлагать, так сказать, потому что он так все понимает. И так поймешь, что что-то меряется неправильно. Он обратит на это внимание, по крайней мере. И, соответственно, и документы программные даже будут другие, нужны. Может, даже другие слова будут употреблять. Потому что если вы употребите слово для оператора, скажем, какой-нибудь там нуклеин, он может этого не понять, а он оперирует понятиями там, кнопка номер один и кнопка номер два. Вот и все. А для человека с высшим образованием, вот особенно данной предметной области, ну там все понятно, там на таком неформальном уровне можно все описать. В режиме доступа это означает, что к системе можно подойти, но не всегда. В традиционной ситуации, когда у вас где-нибудь в ускорительном зале вот установка стоит, и около нее стоит, значит, куча блоков, которые автоматизируют, соответственно, сбор информации. И иногда вот что-то там такое зависнет, а вот туда уже не дотянуться, потому что сеанс идет и пучок там вот идет. Ну, вот можно подползти, конечно, вот пучок обычно идет на уровне где-нибудь там. Вот. Не по самому полу тянется, конечно, но это уже экстремизм. Поэтому вот в режиме доступа необходимо дополнительно продумать действия, как систему управлять, если что-то случается. То есть только дополнительные сигналы надо вывести куда-то, то ли еще, то ли просто перезагружать периодически. Ну и совсем отдельный, так сказать, случай, когда она просто автономно работает и к ней невозможно подойти. Типичная ситуация, какой-нибудь океанский буй, который меряет соленость там, морской воды, радиоактивность там, той же воды и так далее. Вот, ну, кроме рыб, некого послать, перезагрузить там компьютер, который завис на этом буе, там, дрессированных дельфинов там, и так далее. Ну, вот, поэтому надо здесь предпринимать специальные меры против зависания и такой самой диагностики. Для этого, конечно, можно использовать вот микроконтроллеры, которые снабжены watchdog-таймерами и так далее. И ситуации самые разные возможные. Следующее. Это требование к составу и параметрам технических средств. Вот эти функциональные характеристики, которые нужны в нашей системе, мы можем реализовать ну, на определенной архитектуре, на определенной платформе аппаратной. И, конечно, мы должны подумать о том, какие технические средства нам для этого нужны. Хватит ли их возможностей, их характеристик,
который мы выбрали для того, чтобы вот все это реализовать, то, о чем мы здесь, вот здесь написали. Или хватит. Значит, здесь перечисляются, соответственно, основные моменты, такие ключевые моменты, которые зависят что-то, касающиеся аппаратуры. Ну, в частности, если вот речь идет о том, чтобы система работала, например, непрерывно, что-то мерено, значит, ясно, что нужна аппаратная платформа, серверная, что называется, то есть, чтобы там были, так сказать, надежные вентиляторы, надежные диски, которые могли работать там сутками, неделями, там, месяцами и так далее. Кажется, что обычные компьютеры могут работать в таком же режиме. Ну, могут, но они для этого не предназначены. Это все равно, что, например, есть специальные машины, например, допустим, буксировщики какие-нибудь, да, а вы можете теоретически на любой машине буксировать любую другую машину по весу, так сказать, подходящую. Но если вы с помощью какой-нибудь такой вот малолитражки буксируете регулярно какие-нибудь там автобусы, то у вас вскоре все оторвется там от этой машины. Хотя теоретически, так сказать, даже силы можно посчитать, какие для этого нужны, она теоретически один раз может что-нибудь такое протащить. А если требуется это делать регулярно, то есть это уже специальные системы. Вот. Поэтому если система должна работать постоянно, она должна быть такого серверного как бы класса. Если какие-то особые требования предъявляются к точности и так далее, то тоже надо об этом подумать. Ну, кроме того, здесь еще требования могут быть по быстродействию процессора, там, например, скажем, по шумности, например, хотя бы, потому что некоторые серверы, они очень сильно шумят, потому что там вентиляторы. Вот, и их поэтому специально надо устанавливать там, где не сидят люди, которые не переносят шума. То есть эта ситуация, с одной стороны, она такая странноватая, об этом не всегда даже подумаешь. Но тем не менее, в общем, они действительно могут так шуметь, что просто около него оно не сидит совершенно. Сервер, скажем, у меня пример такой, у знакомых, значит, бухгалтерию купили Hewlett Packard сервер, такой фирменный, ProLiant модель. У него, значит, вентилятор, значит, мощность порядка 700 ватт у него, вот этого вот системного блока потребляемая. Значит, там два зарезервированных источника питания стоят, значит, там диски с горячей заменой, которые спереди можно просто втыкать в эту вот машину. Значит, у него, когда он включается, вентилятор начинает просто реветь, как вот, не знаю, как самолет. Потом он минут пять поревет, видимо, все продует и все охладит, и переходит в некий другой режим. Но он тоже такой достаточно заметный звук. Так вот эти вот бухгалтеры специально проложили, значит, сеть метров на 50, внесли его в другую комнату, специальную серверную, чтобы вот он у них под боком не гудел, потому что иначе целый день, конечно, работать нельзя. Даже вот такие требования. Кстати сказать, многие потребители, зная ненадежность вентиляторов, что они выходят из строя, разбиваются подшипники эти и так далее, и потом он просто перестает крутиться. А когда заклинивает вентилятор, то потом перегревается процессор, ну и все, и система просто выходит из строя. В лучшем случае, вернее, в лучшем случае она просто выключается. У процессора есть там защита, которая его выключает. Так вот, многие производители промышленных компьютеров, они специально пишут, безвентиляторный блок с пассивным охлаждением, то есть там вся конструкция сделана так, что его не надо обдувать ничем, там не надо даже крутиться, и поэтому надежность такой системы, конечно, гораздо выше, чем вот обычный вентиляторный. Там вот такой ребристый такой весь, вот в радиаторах, там вот утыканный, как еж, там этими самыми, так сказать, выступами радиаторными, но вот безвентиляторный, с пассивным, пассивным охлаждением. Это вот тоже относится к особенностям технических средств. Значит, следующий пункт, пункт 4.5, это требования к информационной и программной совместимости. Довольно важный пункт, потому что программы, никакие программы не работают сами по себе. Они работают обязательно в соседстве с другими программами и под управлением других программ. Если мы говорим о каких-то прикладных программах, они работают под управлением операционной системы. Если мы говорим о каких-то прикладных программах, они, как правило, работают одновременно с какими-то другими программами, хотя бы с программами, какими-то там фаерволами, антивирусами, вот всеми вот этими вот программами, которые друг с другом конфликтуют и с другими программами могут конфликтовать. И требуется, конечно, предусмотреть, чтобы вот это все работало корректно вместе. То есть написать, с чем оно должно корректно работать, с чем оно не должно корректно работать и так далее. Потому что без этого может случиться так, что это все просто и не заработает совсем. Может оказаться, что, допустим, какой-нибудь АЦП, который вам подошел, а у него драйвер, который работает только, скажем, в древней разработке под какой-нибудь, XP. А уже XP нет, уже ее не поддерживают практически. То есть ее уже не продают в коробочной версии. Сейчас распродаются остатки, версии ОН, так называемых. А идет система 7, например, да, а для нее нет драйвера, а вот смотрели и выбрали вот это. А может он работать? Неизвестно. И, соответственно, о каждой из компонентов вашей программы надо здесь подумать. Примеров, примеров просто существует. Тьма, конечно, когда не работает в режиме DOS какой-нибудь Pascal под 2000 Windows почему-то, хотя должен работать. И так далее. То есть очень много примеров. Особенно, программы антивирусные в этом отношении показательны, потому что многие из них, контролируя активность других программ, они принимают ее за вирусную активность. А на самом деле это не так. И поэтому здесь требуется очень много. В общем, требуется еще много всего, оговорить и обдумать, когда эту систему делают. Потому что иначе она просто может и не заработать. Кроме того, информационная совместимость предполагает совместимость по стандартам хранения и передачи данных. То есть возникает вопрос, жесткий диск, на который вы пишете, у него разбиты разделы должны быть, допустим. У него должен быть раздел обязательно, Windows совместимый, или достаточно разделов каких-нибудь Linux совместимых. Или какого-нибудь универсального раздела. Потому что это вопросы такие, очень непростые, достаточно такие влияющие на общее функционирование. И это все требуется здесь продумать. Я уже не говорю о кодировке. В какой кодировке, файла? Ладно, это еще полбеды. А в какой кодировке имена файлов должны быть? Допустим, можно ли придумывать русские имена файлов данных, которые вы записываете просто так? Вроде бы можно, если мы работаем в Windows. Но тем не менее, совершенно недавний пример, потому что мы здесь со знакомым обсуждали, тоже человек не я кончил, он на нашей кафедре работал, с чем париться? Купил роутер, к роутеру подключил, внешний винчестер по USB, и обращается к нему по FTP. Что наблюдает? Он позволяет писать русские файлы с русскими названиями на этот диск, но читать их оттуда он не позволяет. Если же на этом диске его отнести и записать в Windows, соответственно, имена с русскими, файлами, записать на этот диск, то он их при чтении воспроизводит не в той кодировке эти имена. Сами файлы читают нормально, но имена не в той кодировке. Эти ситуации, они бесконечно совершенно разнообразны, и это надо, по крайней мере, либо проверять, либо оговаривать, в какой кодировке это все будет. Конечно, для собственной, для собственного покоя надо, чтобы все было в английской кодировке, тогда все будет нормально. А с национальными это, отдельная совершенно эпопея. А особенно, если куда-нибудь эту систему у вас увезут, допустим, и там будет совершенно другая кодировка. Однажды мне довелось настраивать DOS на немецком языке. С немецкой кодировкой. Такая эпопея такая была волнующая, что и понять, что пишет, невозможно, и файлы прочитать свои тоже как-то невозможно, неправильные символы подставляются и так далее. А следующие пункты, они довольно такие простенькие и довольно понятные. Это требования маркировки и упаковки и транспортировки хранения. Поскольку программа все-таки как-то записывает на какие-то носители переносные, то надо как-то обозначить, как она будет отмаркирована, эта программа, чтобы не перепутать, потому что мы же не имеем возможности,
под пристальным взором, вот, посмотрев на жесткий диск или на, там, допустим, на CD-ROM, прочитать заголовок файла какого-то. Вот, видимо, так сказать, это дело будущего. Вот такое, такая тренировка программистов, чтобы они вот, при взгляде могли сказать, ага, файлы такие-то, просто вот, и прочитать всю таблицу файлов. Вот. А пока требуется маркировка, их надо указывать обязательно. А требования к транспортировке и хранению. Ну, где хранить? Где хранить дистрибутив? Как хранить данные? Это, в общем, вопрос, ну, вопрос не самый праздный, конечно, потому что винчестер, понятно, что надо сохранять как-то в том месте, где нет сильных магнитных полей, по крайней мере. Вот. Потому что есть специальные системы, которые позволяют в считанные секунды уничтожить данные на винчестере, специально встраиваются в компьютеры, видимо, для главных бухгалтеров, вот, и финансовых директоров, которые сильным магнитным полем все там, так сказать, вот, обнуляют просто полностью. Там винчестер становится, так сказать, такой лоботомированный такой, ничего не помнит уже больше. Вот, и понятно, что и обратная сторона тоже важна, то есть надо его предохранять от каких-то случайных, так сказать, повреждений, возникающих за счет мощных магнитных полей каких-то хотя бы. А, ну, плюс температурные ограничения и так далее, там, для тех же самых сидеров, например, чтобы они не покоробились, и так далее, и тому подобное. Ну и кроме того, последний пункт, это надо просто так говорить. А, последний пункт – это специальные требования, куда могут входить какие-то требования по алгоритмам, требования по секретности, требования там, всевозможные и так далее. А могут они входить, этот пункт не обязательно. Значит, в ГОСТе есть оговорка, которая направлена на то, чтобы, так сказать, для какого-то примитивного проекта, который занимается решением квадратных уравнений, вот не писать всю такую вот такую разветвленную структуру ДВЗ, там можно отдельные пункты объединять при необходимости и при достаточных основаниях, просто объединять отдельные пункты. Или не указывать вот какие-то из этих вот подпунктов. В частности, качественные требования можно не указывать, если их на самом деле нет. Вот. Если есть, ну, то надо их указывать. В частности, замечательное совершенно требование есть в ГОСТе, например, на военную технику. Там требуется, значит, требуется на этапе проектирования обеспечить секретность вот этого ТЗ для того, чтобы ТЗ не могли подменить, сделать и так далее. Замечательный ГОСТ РВ-15201, например, такой. Так, значит, следующие пункты.
А вот вы говорили о том, что шумит компьютер, да?
Да.
Наверняка есть ГОСТ на правильное рабочее место.
Конечно.
Шум.
Да, да, конечно. И вы должны это указать здесь в условиях эксплуатации, что, допустим, уровень шума, не только шума, кстати, уровень шума, уровень излучений, потому что он же еще излучает,
ну, да,
4 электромагнитных излучений, должен уровень, так сказать, освещенности должен соответствовать вот требованиям. Там, и дальше сослаться на ГОСТ вот по этим требованиям. Там, значит, там 50 дБ, например, там, соответственно. Уровень излучения какой-то тоже там оговорен.
Ну, электромагнитное не слабое от него вообще-то. Знаете, есть такие отвертки-тестеры,
да,
рядом с проводками. Так если компьютеру поднести вот к месту,
да,
где сидишь, вроде далеко от компьютера отделен, а все равно пиликает ой-ой-ой как.
Пиликает. Они очень сильные там от него излучения, потому что компьютер, он изначально проектировался без учета вот этих вот, так сказать, условий. Потому что он проектировался на основе чего? Значит, это был 80-й год, когда фирма IBM решила, так сказать, предложить компьютеры следующего как бы класса, чем те, которые продавались в магазинах для радиолюбителей. То есть это радиолюбители, это люди, которые, так сказать, ну, все равно там вот какое излучение идет от его любимого процессора, ну, который вот любит это дело и все, ему на все остальное, так сказать, наплевать, так грубо говоря. И эти вот компьютеры
собственно, они явились, ну, потомками тех вот любительских плат. То есть и все конструкторы были любителями. Они просто взяли и сделали более мощные на, соответственно, на том процессоре, который был в то время перспективен. Это был процессор 8088 и 8086, соответственно. И все. И об этом они не думали, не знали, что он работал. Поэтому у него довольно высокие уровни просто помех вот внутри корпуса. В этом отношении он как метеорологическое, так сказать, оборудование совершенно не выдерживает никакой, не то что критики, он не выдерживает никакой, никаких стандартов даже. И этот высокий уровень помех приводит к чему? Что он абсолютно не защищен, например, от снятия информации вот, удаленными средствами. То есть это аппаратура, которая позволяет посмотреть, что на экране творится, стоит, ну, несколько тысяч долларов всего лишь, и вы можете смотреть вот за метров за 100, значит, что у вас человек смотрит на экране, допустим, вот, монитора на основе электронно-лучевой трубки. Значит, что он на клавиатуре набирает, что клавиатура тоже она фонит, и там тоже особого экрана никакого нет. Что у него по сети идет, сеть тоже она не экранирована. Есть экранированные кабели сетевые, конечно, но они стоят в разы дороже, чем обычные. Поэтому люди, когда прокладывают себе сеть, они, в общем, ставят обычные кабели. А там видеокарта, она не экранированная, в принципе, она тоже излучает. И так далее. И там, в общем, излучений этих полно, которые от него идут. Вот, и, собственно, и все, что вы хотите. Если вы, например, не планируете эту машину использовать как автоматизированную станцию для спектрометрии, то я уже говорил пример, как человек в Дубне мерил спектр мышки. Да? Вот, пожалуйста, это характерный пример. Второй пример могу привести, как для Игнатьевской станции мы разрабатывали АЦП, значит, для вот одного из постов, так сказать, распределенной системы контроля радиационной обстановки. Значит, проект, он, так сказать, умер, потому что заказчик просил, чтобы АЦП стоял внутри, вот спектрометрический. А это не получалось просто, ну, без каких-то немыслимых ухищрений, когда надо все заэкранировать, все вот там закрыть фольгой, закрыть там, фактически сделать свой собственный блок питания на этом АЦП, чтобы, так сказать, и по питанию не пролезали помехи. Но это в те деньги, которые заказчик предлагал, ну, не укладывалось никак. И ему предлагали, там еще ситуация была такая любопытная, 93-й год, значит, когда, так сказать, вот был такой подъем такого вот технического бизнеса, такого вот все что-то делали, такое все открывали там малые предприятия и так далее. Вот. Значит, игнорийцы предложили, значит, за приличные довольно деньги, порядка 30 тысяч каждый АЦП, сделать им штук 30, наверное. Но при этом они сказали, что вот мы не оплачиваем НИР, а мы оплачиваем только вот готовые блоки. Поэтому вы как бы вот, ну, каждый вот по этой цене каждый. Ну, мы согласились, значит, там даже возникло две конкурирующие группы, которые вот, принялись разрабатывать надежду урвать большой куш, но все-таки там, если 30 тысяч умножить на 30, то это было 900 тысяч, это солидные достаточно деньги для тех времен. Вот. И единственное, что камнем преткновения было то, что вот, АЦП должен быть в корпусе компьютера, того самого древнего компьютера совершенно, где уж ну, совсем никакие, так сказать, никакие ворота не пролезали, эти самые помехозащищенность и наводки. И вот, значит, я, когда его продумывал, я понял на этапе проектирования схемы, что это сделать нельзя. Ну, видно, что нельзя. Потому что уровни помех там большие достаточно, а сигнал спектрометрический, ну, маленький, что там от детектора от своего идет сигнал. Вот. И я заказчику сказал, что да, почему на вас перечислил, значит, там 30 тысяч на первый блок. Я сказал, что я могу вернуть деньги, но, в общем, вот схема, вот расчеты, вот все. То есть, ну, не получается. Давайте вынесем наружу. Нет, вот нам надо, чтобы было единым блоком. Ну, не знаю почему. Хотя все это в домике должно было быть, там, казалось, вместо дома. Ну, ладно, тогда я сказал, что ну все, давайте, значит, решим, либо я вам деньги возвращаю, либо нет, ну что там, Игнатьевская станция, 30 тысяч. Будем считать, что это вы разработали документацию. Я им отдал документацию, и на этом мы с ним расстались. Конкуренты захихиков, значит, скажем, человек не умеет делать АЦП, значит, они спаяли этот АЦП, вставили туда, померили, работает. И поехали туда, на Игнатьеву, значит, сдавать. Значит, оказалось, что примерно 20% шкалы вот сначала он меряет наводки от всяких вентиляторов, от всяких винчестеров и всего остального. А туда попадали какие-то нужные нуклиды, значит, какие-то, ну, скажем, там тот же самый цезий был виден, и там, где наводок от вентиляторов не было, вот, пик цезия, а пик там еще чего-то, я сейчас не помню даже чего, он там тонул в этих шумах вентиляторов, вот, и заказчик сказал, что нам бы хотелось, чтобы на всем диапазоне это все можно было спектрометрировать. Ну, доморощенными методами там народ попытался там припаять фольгу туда, прикрутить, ну, ничего не получилось. Вот в результате, значит, этот проект, и вот вторая группа тоже от него отказалась. Более того, его не смогли сделать потом еще в Вильнюсе, значит, когда эти журналисты пришли, сказали, что, знаете, ни фи не умеют делать АЦП. Может быть, вы сделаете, а в Вильнюсе крупный довольно институт, который занимался разработкой автоматизированных систем, они делали свои модули КАМа, они разрабатывали, в том числе и АЦП. Они сказали, ну, конечно, что там, вот, дикие москали какие-то там, вот, вот мы, европейцы, тоже не сделали. Вот, поэтому, когда возникла задача автоматизировать для Йемена лабораторную установку, значит, обсуждали архитектуру системы, то, в общем, вот те, кто принимал участие в разработке этой игнорийского проекта, они все в один голос закричали, что АЦП отдельно от компьютера, мы их свяжем по RS-232, вот, мы купим новый корпус еще отдельно, вот, вот. И так и сделали, все работало, вот. Все работало. Поэтому вот эти вот излучения, которые идут от системного блока и от монитора, ну, сейчас от ЖК-монитора, может быть, нет излучений такого сильного, конечно, вот, они довольно, так сказать, большие, на это внимание просто особо не обращают. А есть вот эти вот нормы, вы можете взять соответствующий ГОСТ, так сказать, и сослаться на него. Вот. И тогда просто вот мерить. В свое время, в прошлом году, у нас в МИФИ была предпринята такая попытка гигантского скачка, вот как в Китае, в свое время назывался большой скачок, когда, значит, Китай в начале 70-х годов предпринял усилия по интенсификации своей промышленности, это назвали большой скачок, и они решили увеличить выпуск стали, например, в два раза за год, что-то в таком духе. Вот, они, значит, сожгли все запасы, так сказать, угля, которые могли выкопать, значит, ну, так сказать, вот обычными методами стали, весь металлолом там свой, значит, вот и расплавили, ну, сделали большой скачок, потом вернулись обратно к темпу производства, потому что весь металлолом уже был расплавлен. Вот, значит, в прошлом году МИФИ предпринял такой некий аналог большого скачка, попытавшись организовать сертификацию своих учебных лабораторий, то есть вот, ну, всех.
А что значит сертификация?
Ну, это означает, что надо было их сдать, получить на них как бы сертификат о том, что в них можно вообще проводить занятия. Вот, вот, вот. Потому что вот лаборатории более или менее сертифицированные, это лаборатории, где работают с источниками. Потому что источники, ну, вещь такая, которая требует аккуратности, и там без получения всяких, так сказать, виз, просто с ними работать нельзя, просто служба МГБ придет и закроет все. Поэтому вот единственные лаборатории, которые более или менее сданы, но именно на предмет работы с источниками, а там кроме источников, там что, там компьютеры, там всякие насосы, значит, которые там пары масла выделяют через фильтр, там и всякая всячина, уж не говоря об обычном электропитании. Вот была предпринята попытка, ну, как бы, поднять на качественный уровень, в общем, уровень вот лабораторного обеспечения, то есть чтобы можно было с гордостью заявить, что у нас все лаборатории, так сказать, сертифицированы, аттестованы и так далее. Эта попытка умерла, значит, спустя месяца три после ее анонсирования. В общем, я знаю, что мне говорили многие знакомые, которые являются ответственными за лаборатории, то они присутствовали на, так сказать, инициирующем совещании вот, в службе нашей безопасности, радиационной безопасности имеется в виду. И потом, значит, требовалось оформить документацию на каждую лабораторию, значит, документацию, план, перечень оборудования, значит, указать, когда оборудование было, так сказать, поверено, значит, соответствует ли оно вот этим стандартам, вот, о которых мы говорим, вот, по уровням излучения и так далее, и тому подобное. И когда все, ну, принялись такие робкие попытки делать, хотя бы составить список оборудования и понять, вот, по каким параметрам вот, сертифицировать, ну, понял, что это сделать невозможно в принципе, особенно лаборатории ну, вот такие вот лаборатории, где с техникой работают. Вот. Кафедра общей физики, например. Я уже не говорю о химиках. Вот, там совсем страшно. Значит, кафедра общей физики, вот кафедра электроники, электротехники. Ну, наша, вот, например, кафедра. Вот. С источниками работать можно. Там и уровни изучения померены, и журналы, если их регистрация, и так далее. А вот, например, никто же не мерил там тот самый количество масла, которое содержится в воздухе, когда работает форвакуумный насос. А там фильтр такой, ну, самодельный. Я его сам делал лет, наверное, 30 назад, этот фильтр. Налил стружкой просто такой стаканчик алюминиевый. Вот, в этой стружке, ну, традиционный способ фильтрации масла. Он масло застревает. Время от времени его надо выливать. Выливали ли его за последние 20 лет, я не знаю. Ну, может, выливали, а может, и само выливалось уже. Ну и так далее. То есть, вот, вот. А это было нужно, видимо, для того, чтобы можно было, ну, так сказать, престиж и статус института, который тогда становился вот, не ЯУ, вот, поднять, чтобы комиссия может сказать, у нас все лаборатории сертифицированы, допустим. А других институтов такого нет, и ну, это есть некий, так сказать, бонусный факт такой с точки зрения вот, института, университета. Вот. Это вот что касается вот этих вот требований. Так что вы можете их почитать, меня при желании этот ГОСТ и убедиться в том, что вот удовлетворяют они этому или не удовлетворяют. В общем, такой, в общем, вопрос такой достаточно тонкий. Дальше. Значит, так, спецтребования. Все, вот об этом необходимо подумать, когда мы проектируем любую программную систему. Будь это программа для вычислений просто. Или будь это программа для автоматизации чего-либо, значит, вот, вот по этому ГОСТу мы можем составить ТЗ. Требования программной документации, ну, они достаточно очевидные. Здесь надо указать просто, какого рода документы будут сопровождать вот, поставку этого продукта. Надо сказать, что ГОСТ в этом отношении достаточно либеральный, программный ГОСТ. Он требует, чтобы там почти все указано как по согласованию между разработчиком и заказчиком документа. То есть, например, описание программы по согласованию. Если он не попросит, вы можете ему не вставлять. Единственное, что там требуется, это исходный текст программы предоставить на этапе рабочей документации. Но без него, собственно, программу написать нельзя, поэтому это как автоматически происходит. Вот, вот эти требования, потому что они особого такого особого труда, особой трудности не представляю. Значит, ну, все остальные пункты достаточно очевидны, я поэтому на них останавливаться не буду. А остановлюсь я вот на чем. Значит, это, как я уже сказал, ГОСТ на обычную программу, ну, на любую программу. Вместе с тем, у системы СУТП, так я сразу, наверное, теперь записать, у системы СУТП есть свои особенности. И существует специальный ГОСТ, набор ГОСТов с начальными цифрами 34, которые описывают, как надо правильно проектировать именно автоматизированные системы по управлению технологическими процессами. Они, конечно, не противоречат вот этому ГОСТу, но они во многом, так сказать, его детализируют. Детализируют вот в каком плане. Когда вы собираетесь, например, что-то автоматизировать, вы начинаете все это перечислять. Вот. Значит, перечислять, какой интерфейс, какие условия эксплуатации, и вот это все пишете, 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 пишете. А мысль такая бьется, так сказать, в голове на заднем плане, что это же уже кто-то писал. Это уже писали там десятки и сотни составители ТЗ, и они писали то же самое, потому что, ну, мест и условий, в которых работают программы, они, в общем, так сказать, более-менее похожи, они все ограничены. Мы все либо в лаборатории работаем, либо там на улице, либо работаем в цеху, либо там на море, на корабле и так далее. Но это же не бесконечно большое разнообразие, это означает, что все это уже описано. И тогда возникает мысль, как у любого здравомыслящего человека, сослаться просто на некий перечень. Что моя система вот будет вот делать вот это вот в соответствии с перечнем и не писать того, что уже в этом перечне присутствует. Вот это называется общие условия. Общие они называются, потому что они общие для всех систем. И вот этот вот перечень общих условий существует для разного рода технических систем, и в частности для СУПП существует перечень общих условий. Поэтому, когда вы пишете ТЗ на какую-то измерительную установку или на какую-то установку, где что-то автоматизируется, которая является подмножеством СУПП, элементом этого подмножества, то вы, конечно же, не обязаны заново переписывать и перечислять все эти общие условия, вот, на которых сейчас я немножко остановлюсь. А вы просто должны сказать, что во всем остальном система должна удовлетворять этому ГОСТу, где эти общие условия перечислены. Их довольно много. Он, в отличие вот от этого двухстраничного ГОСТа, он имеет страниц, наверное, 20, вот этих вот перечень общих условий, где довольно детально указано, в общем, что надо обеспечить при разработке СУТП. И тогда, сославшись на эти общие условия, вы, во-первых, гарантированно получаете что-то более или менее похожее на реально работающую систему, и, во-вторых, у вас есть, ну, оправдание, что ли, потому что если вот вы о чем-то не подумали, и этого нет в условиях, это означает, что вещь какая-то такая не очень, может быть, даже и нужная. Вот общий требование к ОСУ, они называются. Значит, требование к ОСУ целое. Значит, это есть вот ГОСТ. Я, конечно, его весь просто не в силах прочитать, да и не нужно это нам. А нам нужны отдельные пункты, чтобы мы могли посмотреть, как влияют те или иные особенности, значит, на вот эти общие условия, чтобы мы могли знать, а что точно надо реализовать в нашей программе. Потому что мы можем об этом даже не подумать, если мы являемся начинающими разработчиками, то о чем-то мы можем не подумать. А об этом люди уже подумали, они даже написали целый ГОСТ. Итак, требования к ОСУ в целом. Это вот требования этих вот особых условий. Ну, то, что она должна достигать цели там и так далее. Значит, важный момент такой. Должна быть приспособлена к модернизации, развитию и наращиванию. Я пропустил первые 5 пунктов, это пункт 1.1.6. Приспособлены к модернизации. Это означает, что люди, которые писали этот ГОСТ, они, конечно, обладают большим опытом, и они точно знают, что невозможно сразу так прицелиться, чтобы сделать готовую систему, которая не требует своей модернизации. Во-первых, потому что требования трудно придумать сразу и сформулировать, а во-вторых, потому что сами технологические процессы могут модернизироваться. И тогда, в общем, проще систему, которая уже работает, модернизировать, чем заново делать какую-то новую. Ну, к примеру, допустим, скажем, вы сделали систему какую-нибудь для спектрометрии источников, закрытых, да, а потом вот, ну, потребовалось, например, жидкие источники спектрометрировать. Это означает, что вы можете использовать тот же компьютер, тот же усилитель, тот же АЦП спектрометрический, ту же программу. Вы только должны переделать вот сам блок, так сказать, детектирующий, вот как-то, чтобы он позволял работать с этими источниками. Система предназначена и предусмотрена там такая вот модернизация. Следующий пункт. Должен быть предусмотрен контроль. Это очень важный пункт и довольно сложный. Контроль правильности выполнения автоматизированных или автоматизируемых функций. И диагностирование с указанием места, вида и причины возникновения нарушения. Вот этот пункт важный и неочевидный, по крайней мере, неочевидный для программистов, которые, ну, пишут программу. Потому что они говорят, ну вот у нас работает все, и вот мы написали программу, которая принимает данные с какого-то там спектрометра или откуда-то еще. Если вдруг данных нет, ну, данных нет, значит, наша программа ничего не меряет. А с точки зрения СУТП требуется проверить, а почему этих данных нет? Вот, а может быть, сломался детектор, а может быть, там кабель отвалился, или еще что-то такое произошло. Так вот, система, которая построена по канонам СУТП, в общих условиях, это означает, что это для всех систем, которые являются системами СУТП, должен быть такой контроль предусмотрен. И это накладывает, конечно, на систему, ну, в общем, более существенные, так сказать, такие условия, чем если бы этого контроля не было. Потому что хотя бы даже контроль обычного вот детектора. Как сделать контроль правильности? Автоматически это означает, что нужно куда-то в детектор там запихнуть светодиод, например, который включать по команде из компьютера и набирать спектр соответствующий и мерить, вот он набирается в том же канале или нет. Так если набирается, значит да, значит, ну, более-менее все работает. Но это означает, что вы берете стандартный блок, а там такого светодиода нет. Вот, как правило, нет. Диагностически. Значит, вы что, этот блок дорабатываете? Ну, значит, надо подумать. Может быть, надо дорабатывать. Может быть, надо другой метод будет применить. Может быть, надо хотя бы на худой конец это сделать в ручном режиме, но просто не забыть это сделать. То есть, чтобы время от времени на экран, так сказать, оператора выводилась заставка. Значит, вставьте эталонный там, источник какой-то вот туда и выполните набор эталонного спектра хотя бы. То есть, если набрался эталонный, ну, значит, все работает по измерению неэталонных спектров. Во всяком случае, это довольно такой сложный пункт. И особенно с указанием вот вида и причины нарушений. То есть это означает, что нужно каким-то образом какие-то дополнительные какие-то датчики ставить, скорее всего. Или как-то организовывать саму АСУТП, чтобы она могла этот пункт вот выполнить. Как организовывать? Ну, в каждом конкретном случае, в общем, это надо смотреть. Но, тем не менее, об этом, в общем, думать надо. Я уж не говорю о том, как в программах это реализовывать, потому что это же имеется в виду для АСУТП в целом, то есть и для аппаратной части, и для программной части. А как для программной части указать, в каком именно месте произошел какой-то сбой, или какой-то там какой-то параметр неправильный там посчитался, не померился, или неправильно измеренный параметр добрел до того места, где он вызывает какие-то нарушения. Это очень сложный достаточно момент. В свое время было интервью с разработчиком Visual Basic, вот, Microsoft. Значит, какой-то там, ну, директор департамента по разработке Visual Basic, ну, что-то в этом духе. Значит. И вот у него корреспондент спрашивал, а когда вот у вас будет полный перечень всех ошибок, которые вот Visual Basic, так сказать, вот, формирует для того, чтобы можно было пользователям на экране, так сказать, эти ошибки показывать и объяснять, что делать. Он сказал, никогда не будет такого. Значит, почему? А потому что он работает в среде, где работает одновременно еще несколько программ. И мы не можем понять часто, в каком именно модуле произошел сбой, потому что мы не можем точно локализовать, так сказать, вот во времени, какой именно процесс в это время работал. Они работают квазипараллельно. Ну, понятно, что они не одновременно работают, хотя сейчас на многоядерных процессорах они и одновременно работают, просто все эти программы, допустим, даже квазипараллельно, с таким мелким квантом во времени, что обычными средствами языка этого сделать нельзя. И поэтому получается, что вот эти программы, как бы, они вот в чем-то противоречат такому требованию. Что мы не можем локализовать место такой программной неисправности. То есть об этом надо дополнительно думать. Следующий пункт, который перекликается вот с этим. Я напоминаю, что это я перечисляю то, что ГОСТ перечисляет в общих требованиях. Это то, чему должны удовлетворять любые АСУТП. Значит, следующий пункт. Это там, где имеются измерительные каналы, должна быть предусмотрена возможность контроля метрологических характеристик измерительных каналов. То есть мало так сказать, сделать так, чтобы на экране появился измеренный спектр или измеренное какое-то значение там, концентрации какого-то нуклида в воздухе или еще что-нибудь такое же достойное измерение. Надо иметь возможность проконтролировать при необходимости метрологию этого канала. А это, ну, тоже довольно сложный вопрос, потому что в нашей предметной области это означает что? Что надо взять и образцовый источник положить какой-нибудь, а может быть даже не один, набрать спектр. А в какой-то другой области, допустим, если меряется просто величина какого-то сигнала аналогового, это значит, нужно эталонный сигнал завести с некого эталонного генератора туда и его померить. Это означает, что этот эталонный генератор должен входить в состав АСУТП. Значит, это отдельные деньги, это отдельно программирование этого эталонного генератора, и это отдельная его поверка, ну и вот этот вот такой снежный ком, такой вот он, в общем, нарастает. То есть вот это вот требование, оно весьма, так сказать, налагает большую ответственность и, в общем, большие хлопоты на разработчиков. Потому что просто померить, сказать, что ну вот там кто-то вот только в розетке, напряжение в розетке, весь 20 вольт и все. А надо уметь
проконтролировать метрологические характеристики вашего вольтметра, то есть надо уметь подключить вместо этой розетки некую, так сказать, другую эталонную розетку, где эталонная 220 вольт плюс-минус 0,01%, и померить, и проверить эти характеристики. То есть это такой довольно сложный момент. Я уже не говорю о том, что вот в нашей предметной области метрология, в общем, это такая отдельная сложная область такой деятельности, потому что процессы все случайные, и есть просто разброс случайных характеристик. Это надо тоже иметь в виду. Значит, следующий пункт. Должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, приводящих к аварийному состоянию системы, и от случайных изменений. Вот этот пункт, при всей его, так сказать, простоте формулировки, он тоже налагает очень большую ответственность на разработчика и очень, так сказать, большие хлопоты ему доставляет. Почему? Потому что надо предусмотреть возможные, так сказать, неправильные действия персонала, ну, самые разные. Потому что что может персонал сделать неправильно, это, в общем, вопрос очень такой открытый, и он может все что угодно сделать неправильно. В случае из практики, значит, человек зовет, говорит, у меня компьютер завис, и ни мышка не работает, ничего, на экране просто вот все зависло. Значит, подхожу, наблюдаю, скоршеватель упал на клавиатуру. Просто вот упал, и все придавил. Вот. Ой, да, вот, ну это хорошо. Соответственно, в каком-то я вам рассказывал вам, в каком-то из интернет-проектов, там, значит, одно из требований ТЗ было, что система не должна зависать, если пользователь беспорядочно колотит по клавишам там, в течение 5 минут. То есть, ну представляете, да, вот вошел человек, формула на экране какая-то, а он вместо этого нажал случайно ту клавишу. У него там кошка по клавиатуре пробежала. Так вот, система должна оставаться, так сказать, вот в рабочем состоянии. Защита от случайных изменений. Что значит случайно? Человек случайно взял и стер, например, какой-то файл. Файл протокола работы системы. Значит, ему надо это запретить. Значит, у него должны быть права ограничены, как пользователя. Но это означает, что программа, которую он запускает, она должна позволить ее запустить с ограниченными правами. А это не всегда программа любая позволит. Вот у нас был пример вот в лаборатории вот, 318, когда драйвер был написан, но для АЦП, но он требовал запуска с правами администратора. Вот. А машину запускали, если еще студенты не могли там ничего стирать, с правами студентов. Так вот, он не работал от АЦП просто, естественно. То есть пришлось в то время давать им права администраторов, значит, соответственно. Ну, со всеми вытекающими отсюда хлопотами для нашего уже администратора системного. Здесь вот то же самое. Случайные изменения, файл какой-то стер там, и так далее. Значит, операционная система, более того, операционная система должна быть такая, где есть разграничение прав на доступ к файлам. Значит, тоже никакая попала система должна вот здесь вот стоять. Вот это вот такой пункт достаточно такой сложный. Может быть, ему не давать полную клавиатуру этому человеку. Может быть, ему, так сказать, ему хватит одной мышки с сенсорным экраном. Тоже вот вариант развития, так сказать, вот событий, когда система не позволит ему добраться туда, где он может нанести какой-то вред. Вот такой, в общем, момент. Это общие требования для любых АСУТП. Дальше. Да, общие требования такие. Входная информация должна вводиться однократно в систему. Ну, он такой довольно очевидный, с одной стороны. Но он не всегда выполняем. То есть, если у вас есть какой-то параметр, который вы меряете или как фиксируете как-то в вашей системе, то он должен вот однократно вводиться, то есть через какую-то одну экранную форму. Не разными путями попадать один и тот же параметр в вашу систему. Иначе рано или поздно наступит рассогласование между значениями этих параметров. Казалось бы, очевидный совершенно факт. Но тем не менее, я лично наблюдал, значит, работу такой, ну, ее нельзя назвать автоматизированной системой, работу просто, значит, автоматизированной бухгалтерии довольно крупного грузоперевозчика. Второе место в Москве по парку грузовых автомобилей, частная фирма. Значит, они меня позвали, чтобы, значит, я им помог разобраться, почему у них в бухгалтерии данные не стыкуются, ну, между собой просто не стыкуются. Оказалось,
Значит, в одном месте шоферу выписывают путевку, значит, выписали, значит, указали, на чем он поехал, когда поехал, куда поехал, что повез и так далее. После этого, значит, возвратившись, он эту путевку, где это все указано, уже несет в другое место. И человек переколачивает с этой бумажки те же самые данные, значит, ну вот, в бухгалтерию, значит, для расчета. А после этого совершенно независимый третий человек, который следит за расходом бензина, берет эти данные и оттуда, из экранной формы, значит, переколачивает на бумажку, значит, для ввода куда-то еще. То есть в трех разных местах одни и те же данные вращаются, естественно, что там возникают ошибки. После этого они не могут понять, почему у них вот столько денег ушло, а должно уйти столько-то денег и так далее. Я им процитировал вот этот вот пункт просто, что вы вводите в одном месте. Значит, оказалось вещь неразрешимая, потому что требовалось организационное решение. То есть кто это будет делать? Вот, и требовался доступ к этим данным, чтобы он был со всех рабочих мест. Ну, дальше там речь зашла о сети, о сервере, и на этом все, так сказать, остановилось. Вот. Я им консультацию выдал, а сервер, по-моему, они в то время еще не поставили, а сейчас не знаю, что с ним уже давно не общался. Тем не менее, такой характерный пример. Казалось бы, зачем вводить три раза? Причем вручную это, вот они вот вводили все, печатный человек. Ну, допустим, человек сидит, приедет.
Если он с бумажкой приходит, там можно было сразу на бумажке штрих-код какой-нибудь распечатать, вот. Мужик и все.
Конечно, конечно, об этом и речь. Да, что сейчас на многих бумажках, вот, на складских каких-то, там есть штрих-коды, есть такой пассив, все равно накладная, например, что-то в этом духе. Но вот это нет, вот такой вот старый такой подход, ну вот, и у них данные рассогласовывались. А потом вручную главбух сидит и, так сказать, вспоминает, и всех дергает там. Вот, ты вот выписывал путевку там Пете, вот что там Петя тебе сказал, ну и так далее.